Глава 12.
Авраам в Ханаане. Книга Бытие с 13 по 15 главу. 17 глава с 1 по 6 стих и глава 18.
Авраам возвратился в Ханаан очень богат скотом и серебром и золотом. Лот все еще был с ним, и снова они пошли в Вифиль и разбили свои шатры возле алтаря, некогда воздвигнутого ими. Вскоре они убедились, что умножение богатства умножило и проблемы. Во время лишений и скитаний они жили между собой в полном согласии, а теперь, в одни благополучия, возникла опасность раздоров.
Для скота не хватало пастбища, и споры, часто возникающие между пастухами, поставили их хозяев перед необходимостью решить этот вопрос. Стало очевидным, что им придется разделиться. Авраам был старше Лота годами, выше него как в родственном отношении, так и по занимаемому положению. Он превосходил его в богатстве, однако он первый предложил уладить дело миром. Хотя сам Господь вручил ему всю землю, он великодушно отказался от права выбора.
«И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево».
В этих словах проявился благородный, бескорыстный характер Авраама. Сколько людей в подобных обстоятельствах, рискуя всем, стали бы из принципа отстаивать свои права и преимущества? Сколько семейств оказались разрушены таким путем? Сколько общин разделились, сделав истину посмешищем и поношением у нечестивых? «Чтобы не было раздора между мною и тобою, — сказал Авраам, — ибо мы родственники, не только в буквальном смысле, но и братья, как дети и поклонники истинного Бога. Дети Божьи составляют одну семью, и такой дух любви и мира должен царить среди них.
Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Послание к римлянам, 12 глава, 10 стих, гласит учение нашего Спасителя. Если бы мы были постоянно чутки друг к другу и поступали бы с нашими ближними так, как бы мы желали, чтобы они обращались с нами, тогда в жизни было бы вдвое меньше зла. Дух самовозвышения – дух сатаны, но сердце, в котором пребывает любовь Христа, исполнено милосердия и не ищет своего. Таковые будут всегда поступать по божественному предписанию. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Послание к филиппийцам, 2 глава, 4 стих.
Хотя Лот лишь благодаря Аврааму приобрел столько имущества, но он не ответил признательностью своему благодетелю. Долг вежливости требовал, чтобы Лот предоставил Аврааму право выбора. Но вместо этого он жадно ухватился за его предложение. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Одним из самых плодородных мест во всей Палестине была Иорданская долина, напоминающая собою потерянный рай, и равняющиеся по красоте и плодородию равнинам на берегах Нила, недавно покинутых ими.
Там были роскошные и прекрасные города, чьи богатые рынки сулили выгодную торговлю. Ослепленный картинами земного богатства, Лот смотрел сквозь пальцы на духовно-нравственные пороки, поджидавшие его там. Здешние жители были злы и весьма грешны пред Господом, но он этого не знал или же знал, но не придавал этому никакого значения. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и раскинул шатры до Содома. Он не сумел предвидеть ужасные последствия своего эгоистичного выбора.
После отделения Лота Авраам вновь получил от Господа обетование, что он будет владеть всей той страной. Вскоре после этого Авраам двинулся к Хеврону и раскинул свои шатры у дубравы Мамре и воздвиг там жертвенник Господу. Оставив Лоту опасную роскошь содомских долин, Авраам, которому нравилась незатейливая патриархальная жизнь, жил на вольном просторе плоскогорий, покрытых оливковыми рощами, виноградниками, полями, волнующейся от ветра пшеницы и обширными пастбищами, окружавшими холмы.
Народы, по соседству с которыми жил Авраам, почитали его как могущественного князя, мудрого, незаурядного вождя. Авраам не сторонился своих соседей, но и его жизнь, и сам он резко отличались от образа жизни идолопоклонников, являясь убедительным свидетельством истинной веры. Он был беззаветно предан Богу. Его обходительность и великодушие вызывали у окружающих дружеское расположение и доверие. Его неподдельное величие внушало уважение и почтение.
Свою веру он не прятал ревниво, как драгоценное сокровище, чтобы только одному наслаждаться ею. Так невозможно обращаться с истинной религией, ибо подобный дух противоречит принципам Евангелия. Если Христос живет в сердце, невозможно утаить свет Его присутствия и затмить его. Напротив, Он будет становиться изо дня в день все ярче и ярче, по мере того, как животворные лучи солнца праведности будут рассеивать густой мрак эгоизма и греха, окутывающего душу.
Народ Божий является представителем Бога на земле, и Господь желает, чтобы дети Его были светильниками среди нравственной тьмы этого мира. Рассеянные по всей земле, в городах, деревнях, селениях, они являются свидетелями Божьими, через которых Он сообщает неверующим свою волю и чудеса своей милости.
Его воля состоит в том, чтобы все причастники великого плана спасения стали Его миссионерами. Благочестие христиан является образцом, при помощи которого неверующие люди составляют себе мнение об Евангелии. Терпеливо перенесенные испытания, с признательностью принятые благословения, смирение, доброта, милосердие и любовь, проявляемые в повседневной жизни, делают христианина светоносным, в то время как от плотского себелюбивого сердца исходит мрак.
Глубоко верующий, благородный в щедрости, непоколебимый в повиновении и кроткий в простоте своей кочевой жизни, Авраам отличался мудростью в отношениях с соседями, был смелым и находчивым воином. Несмотря на то, что его знали как проповедника новой для них религии, три царских брата, правители Аморейской равнины, где жил Авраам, выразили свое дружеское расположение тем, что предложили ему заключить с ними союз во имя общей безопасности, ибо насилие и притеснение царили в стране. Вскоре произошли события, заставившие его воспользоваться правом союзника.
Кедор Лаомер, царь Елама, 14 лет тому назад завоевал Ханаан и обложил жителей данью. Но некоторые из князей возмутились, и тогда еламский царь вместе с четырьмя союзниками вознамерился подавить восстание. Пять ханаанских князей объединенными силами выступили против поработителей в долине Сидим, но потерпели полное поражение. Большая часть армии была разбита, а оставшиеся в живых бежали в горы. Победители ограбили города, разорили долины и удалились с богатой добычей, уводя с собой большое количество пленников, среди которых были также Лот и его семья.
Авраам, мирно живя у Дубравы Мамре, узнал от какого-то беженца о происшедшем сражении и бедствии, постигшем племянника. У него в сердце не было никакой неприязни к Лоту за его неблагодарность. Напротив, движимый любовью к Лоту, он решил спасти его. Уповая прежде всего на божественный совет, Авраам приготовился к войне. Он выбрал из числа своих людей 318 хорошо обученных рабов, наставленных в страхе Божьем, повинующихся своему господину, а также хорошо владеющих оружием. Его союзники Мамрий, Эшкол и Анер присоединились к нему со своими людьми, и все вместе они погнались за захватчиками.
Еламский царь и его союзники в то время остановились в Дане, на северной границе Ханаана. Упоенные успехом и не ожидая нападения со стороны поверженного врага, они шумно праздновали свою победу. Патриарх разделил людей так, чтобы окружить весь лагерь, и ночью напал на них. Его стремительная и внезапная атака увенчалась быстрой победой. Еламский царь был убит, а его армия, охваченная смертельной паникой, оказалась полностью сокрушенной. Лот и его семья и остальные пленники со всем их имуществом были освобождены, и победителям досталась богатая добыча. Эта победа была заслугой Авраама, подчинявшегося Богу.
Поклонник Иеговы не только оказал большую услугу стране, но и проявил себя как доблестный воин. Все убедились, что праведность не есть трусость, и что вера Авраама вселила в него отвагу при защите прав обиженных. Его героический поступок прославил его среди всех окрестных племен. При его возвращении царь Содома вышел ему навстречу, чтобы приветствовать победителя. Он настаивал, чтобы Авраам взял всю добычу себе и просил возвратить ему только пленников. Хотя, согласно военному обычаю, добыча принадлежала победителю, Авраам, предпринявший этот поход не ради наживы, отказался извлечь для себя выгоду из несчастья других и оговорил только, чтобы была отдана часть, принадлежащая по праву его союзникам.
Немногие, подвергшись подобному испытанию, поступили бы так благородно, как Авраам. Немногие устояли бы против искушения получить такую богатую добычу. Пример Авраама является упреком своей корыстью и стяжательству. Авраам уважал принципы справедливости и гуманности. Его поведение иллюстрирует божественный принцип «люби ближнего твоего, как самого себя». Книга Левит, 19 глава, 18 стих. «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Он не хотел дать даже повода думать, что он вмешался в войну из-за корыстолюбивых побуждений и что своим благосостоянием обязан их дарам и благосклонности. Бог обещал благословить Авраама, и ему должна принадлежать вся слава.
Приветствовать патриарха-победителя вышел и Мелхиседек, царь Салима, который вынес хлеб и вино для подкрепления уставших воинов. Как священник Бога Всевышнего, он благословил Авраама и воздал благодарение Богу, который совершил такое великое избавление через своего раба. И Авраам дал ему десятую часть из всего.
С радостью Авраам возвращался к своим шатрам и стадам, но сердце его волновали тревожные мысли. Он был мирным человеком, избегавшим по возможности вражды и ссоры, и теперь он с ужасом вспоминал кровавое побоище. И народы, рассуждал он, чьи воины пали на поле брани, несомненно, повторят свое нашествие на Ханаан, чтобы в основном отомстить ему. Если он будет вовлечен таким путем в межплеменные раздоры, то его жизнь утратит свою безмятежность. Более того, он не вступил еще во владение обетованной землей, да и не мог надеяться иметь наследника, над которым бы и осуществилось это обетование.
В ночном видении Авраам снова услышал божественный голос. «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Но он был настолько угнетен различного рода мрачными предчувствиями, что не мог, как прежде, отнестись к этому обетованию с полным доверием. Он молил Господа дать ему какое-нибудь доказательство того, что обетование Божье исполнится. Да и как могло исполниться обетование, если у него не было сына?
«Вот ты не дал мне потомства», — сказал он, — «и вот домочадец мой, наследник мой». Он намеревался усыновить своего верного раба Елиезера и сделать его наследником. Но Бог уверил Авраама, что наследником будет его собственный сын. Он повелел ему выйти из шатра и посмотреть на бесчисленное множество звезд, мерцающих в небесной дали. И когда Авраам смотрел на звезды, он услышал слова: «Столько будет у тебя потомков». Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Послание к римлянам, 4 глава, 3 стих.
Патриарх все еще просил дать ему какой-нибудь видимый знак для укрепления его веры и для доказательства грядущим поколениям. Доказательство того, что Бог исполнит свои милостивые замыслы по отношению к ним. Господь снизошел до того, чтобы вступить в завет со своим слугою, используя те формы, которые были в обычае у людей при заключении торжественного договора. Согласно божественному повелению, Авраам принес в жертву трехлетних телицу, козу, барана, разрубил каждое животное и разложил на некотором расстоянии друг от друга. Помимо этих жертв, он принес еще горлицу и молодого голубя, которые не расчленялись. Когда все это было сделано, он с чувством благоговейного страха прошел между разложенными частями жертвенных животных, давая торжественное обещание всегда во всем повиноваться Богу.
Терпеливо и внимательно он стерег принесенные жертвы до захода солнца, чтобы птицы или какие-нибудь другие животные не растащили их. Когда солнце уже готово было скрыться за горизонтом, он погрузился в глубокий сон, и вот напал на него ужас и мрак великий. Божественный голос повелел ему не ожидать мгновенного исполнения пророчеств относительно обетованной земли, но рассказал о тех страданиях, какие должны будут перенести его потомки, прежде чем поселиться в Ханаанской земле. Ему также был открыт план искупления человечества смертью Иисуса Христа, Показана его великая жертва и пришествие во славе. Авраам видел и новую землю, сияющую едемской красотой, землю, отданную ему во владение навечно, как окончательное и совершенное исполнение обетования.
И подтверждая этот завет Бога с людьми, дым как бы из печи и пламя огня, символизирующие божественное присутствие, прошли между рассеченными животными и пожрали их. Авраам снова услышал голос Божий, подтверждающий обещание дать ханаанскую землю в наследие его потомкам. «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата».
Когда Авраам прожил около 25 лет в Ханаане, ему явился Господь и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Объятый священным страхом, патриарх пал на землю, а голос Божий продолжал дальше: «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». В знак исполнения этого завета его прежнее имя Авраам было изменено на Авраам, что означало «отец множества народов». Сара была переименована в Сару, княгиню, ибо сказал божественный голос: «Произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя».
В это время Аврааму было указано на обряд обрезания, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Послание к римлянам, 4 глава, 11 стих. Обрезание должно было стать обязательным для патриарха и его потомков. Тем самым они посвящали себя на служение Богу, отделяясь таким образом от идолопоклонников, а Бог принимал их как свое особое сокровище. Посредством этого обряда они давали обет исполнять условия завета, заключенного с Авраамом. Они не должны были связывать себя брачными узами с язычниками, ибо в противном случае утратили бы благоговение к Богу и его святому закону, соблазнились бы греховными обычаями других народов и втянулись бы в идолопоклонство.
Бог удостоил Авраама великой чести. Небесные ангелы посещали его и дружески беседовали с ним. Когда суды Божьи были готовы разразиться над Содомом, это не было сокрыто от Авраама, и он стал ходатаем перед Богом за грешников. Его беседа с ангелами служит прекрасным примером гостеприимства.
Однажды в летний жаркий полдень патриарх сидел у входа в шатер, наслаждаясь миром и спокойствием. Вдруг он заметил вдали приближающихся трех путников. Странники остановились и начали о чем-то совещаться. Не дожидаясь, пока они обратятся к нему с какой-либо просьбой, Авраам быстро поднялся, а путники, казалось, собрались идти в противоположную сторону, и поспешил за ними. Догнав их, он с величайшей учтивостью, настойчиво просил оказать ему честь, остановившись у него для отдыха.
Он сам принес им воду, чтобы они могли омыть запыленные ноги. И пока они отдыхали в прохладной тени, по его распоряжению готовилось угощение. Когда все было подано и они сели кушать, он почтительно стоял подле них. Эту заботу Бог счел вполне достойным запечатлеть на страницах Священного Писания. Несколько тысяч лет спустя, просвещенный Духом Божьим, апостол писал, ссылаясь на это: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Послание к Евреям, 13 глава, 2 стих.
Авраам видел в своих гостях только трех усталых путников, совершенно не предполагая, что среди них был тот, кому он мог законно поклоняться. Но вскоре открылась истинная сущность небесных посланников. Несмотря на то, что они являлись орудиями гнева, к Аврааму, мужу веры, они прежде обратились со словами благословения. Хотя Бог и подмечает всякое нечестие и наказывает за беззаконие, но мщение не доставляет ему никакого удовольствия. Дело уничтожения чуждо тому, чья любовь безгранична.
«Тайна Господня боящимся Его». Псалтырь, 24 глава, 14 стих. Авраам почтил Бога, и он, в свою очередь, оказал ему честь, посвятив в свои планы и намерения. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» — сказал Господь. «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Богу хорошо была известна вина жителей Содома, но он, как это обычно делают люди, употребил такое выражение, чтобы сделать понятнее справедливость своих действий. Прежде чем обрушить свои кары на нечестивых, он раньше сам посмотрит, в каком положении они находятся, и если найдет, что они не приступили границ божественной милости, то предоставит им еще время для раскаивания.
Двое небесных посланников ушли, оставив Авраама наедине с тем, кто, как он знал теперь, был сыном Божьим. И муж веры умолял пощадить жителей Содома. Однажды он спас их своим мечом, теперь же он пытался спасти их своими молитвами. Лот со своим семейством все еще жил там, и бескорыстная любовь, которая руководила Авраамом во время избавления Лота от еламитов, побуждала и теперь защитить его, если это будет угодно воле Божьей, от бури божественного гнева.
С глубоким почтением и смирением он неотступно просил: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». В нем не было никакой самонадеянности, не было хвастовства своей праведностью. Он не просил снисхождения, уповая на свое послушание или полагаясь на жертвы, которые он принес, исполняя волю Божью. Сам грешник, он ходатайствовал за грешников. Таким духом должны быть исполнены все, кто приближается к Богу. Однако Авраам при этом проявил доверие ребенка, умоляющего своего любящего отца. Он приблизился к небесному посланнику и горячо просил его о заступничестве.
Хотя Лот и был жителем Содома, но он не принимал участия в нечестивых делах его жителей. Авраам думал, что в том развратном городе должны были быть и другие истинные дети Божии. И поэтому он молил: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Авраам не ограничился одной просьбой, он высылал их многократно. Значительно осмелев после того, как получил положительные ответы на свои вопросы, он продолжал просить до тех пор, пока не добился заверения в том, что если найдется хотя бы 10 праведников, то ради них будет пощажен город.
Любовь к погибающим душам вдохновляла Авраама молиться. Ненавидя грехи развращенного города, он пытался спасти его нечестивых жителей. Глубокая заинтересованность Авраама в судьбе жителей Содома говорит о той заботе, которую мы должны проявлять к нераскаявшемуся грешнику. Мы должны ненавидеть грех, но питать милость и любовь к грешнику. Повсюду вокруг нас люди спешат навстречу ужасной бесповоротной гибели, подобно жителям Содома. Каждый день является для кого-то последним днем испытания. Каждый час умирают люди, не услышав ничего о щедрой милости Божьей. И где тот голос предостережений и мольбы, который велит грешнику спасаться от страшной участи? Где протянутые руки, которые оградили бы грешника от смерти? Где люди, которые со смирением и непоколебимой верой умоляли бы Бога спасти грешника?
Дух, проявленный в Аврааме, дух Христа. Сын Божий является великим ходатаем за грешника. Тот, кто заплатил за искупление, знает цену человеческой души. Питая ко греху отвращение, на какое только способна безупречная чистота, Христос проявил грешнику такую любовь, на которую может быть способна только безграничная благость. В смертельной агонии на кресте, изнемогая под ужасным бременем грехов всего мира, он молился за своих мучителей и убийц: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих.
Об Аврааме написано, что он наречен другом Божьим и что он стал отцом всех верующих. Послание Иакова, 2 глава, 23 стих, и послание к римлянам, 4 глава, 11 стих. Свидетельство Божие относительно этого верного патриарха гласит: «Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои». Книга Бытия, 26 глава, 5 стих. Бог выражает уверенность, что Он заповедует сынам Своим и дому Своему после Себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Это была высокая честь, к коей Авраама призвали, чтобы он стал отцом народа, который на протяжении целых столетий будет блюстителем и хранителем истины Божьей для мира, народа, который должен был стать благословением в пришествии обетованного Мессии для всех других племен на земле.
Тот, кто призвал Авраама, нашел его достойным этого. И вот Бог говорит: «Тот, кто проникает в сокровенные помыслы людей и правильно оценивает их, говорит: «Я знаю его». Книга Бытие, 18 глава, 19 стих. Авраам не мог предать истину ради своих корыстных целей. Бог знал, что он будет соблюдать его закон и поступать праведно и справедливо. Знал, что он не только сам будет бояться Бога, но будет взращивать веру в своем доме, наставлять свою семью в праведности и руководствоваться законом Божьим в своей жизни.
Более 1000 человек были домочадцами Авраама. Тем, кто слушал его наставления и поклонялся единому Богу, всегда были рады в его семье. И здесь, как в школе, люди учились быть представителями истинной веры. Вот какая большая ответственность лежала на нем. Авраам воспитывал отцов семейств, и затем они подражали ему у себя дома.
В глубокой древности отец был глава и священник своей семьи, и его власть распространялась на детей даже тогда, когда они обзаводились собственными семьями. Его потомки были приучены считать его высшим авторитетом в религиозных и мирских делах. Авраам старался увековечить такую патриархальную систему правления, которая помогала бы людям сохранить познание о Боге. Было необходимо сплотить всех членов своего рода, чтобы воспрепятствовать распространяющемуся и глубоко укоренившемуся идолопоклонству.
Любыми средствами, какие только были в его власти, он старался оградить своих людей от близкого знакомства с язычниками и от присутствия при исполнении их обрядов. Ибо он знал, что близкое знакомство со злом незаметно разрушит святые принципы. Самой главной заботой было закрыть доступ любой форме лжерелигии и запечатлеть в сознании людей величие и славу живого Бога, как единственного существа, достойного поклонения.
Это был мудрый план Господа, стремящегося всеми силами оградить свой народ от всякого общения с язычниками, чтобы он жил отдельно и не смешивался с ними, и между народами не числился. Он отделил Авраама от его языческих родичей, чтобы патриарх мог учить и воспитывать свою семью вдали от порочного влияния, господствующего в Месопотамии, и чтобы потомки его из поколения в поколение сохраняли в чистоте истинную веру.
Любовь Авраама к детям и своим домочадцам побуждала его стоять на страже их религиозных убеждений, передавать им познание божественных уставов как самое драгоценное наследство, какое он мог оставить им, и, следовательно, всему миру. Всех учили помнить о своей зависимости от Небесного Отца. Таким образом, родителям не было нужды оказывать давление на детей, а со стороны детей требовалось полное послушание. Закон Божий указывал каждому на его обязанности, и только в полнейшем повиновении возможно было счастье и благополучие.
Личный пример Авраама, молчаливое влияние его повседневной жизни являлись постоянным уроком. Его неизменная честность, великодушие и бескорыстная любезность, вызывающие восхищение у царей, демонстрировались в его семье. Его жизнь издавала благоухание, благородство и красота его характера свидетельствовали перед всеми, что он пребывает в общении с небом. Он не пренебрегал самым скромным рабом в своем доме. В его семействе не существовало одного закона для господина, а другого для слуги. Богатый жил так же, как и бедный. Со всеми он поступал справедливо и милосердно, как с сонаследниками великого дара жизни.
Он заповедует дому своему. Не должно было быть ни греховного небрежения к развивающимся дурным наклонностям детей, ни безрассудного потворства желанию выделять любимцев. Не следовало жертвовать принципами своего долга, уступая влечению слепой любви. Аврааму предстояло не только дать правильное воспитание детям. Он должен был поддерживать авторитет справедливых и праведных законов.
Как мало в наши дни тех, кто следует его примеру. Очень многие родители преисполнены неразумной, эгоистичной нежности, слепой любви, которая ведет к тому, что они не обращают внимания на незрелые суждения своих детей и не ограничивают их своевольных желаний. Таким образом, родители проявляют самую большую жестокость к своим детям и совершают великое преступление перед миром. Родительская снисходительность вносит беспорядок в семью и общество.
Подобное воспитание укрепляет в детях желание следовать своим наклонностям, вместо того, чтобы подчиниться божественным требованиям. Воспитанные в таком духе, они питают отвращение к Божьей воле и передают свой безбожный, бунтарский дух по наследству своим детям и детям детей. Подобно Аврааму, родители должны заповедовать своему дому после себя ходить путем Господним. Книга Бытие, 18 глава, 19 стих. Научите детей, что повиновение родителям является первым шагом к покорности божественной власти.
Непочтительное отношение к закону Божьему, даже со стороны религиозных вождей, порождает много зла. Широко распространившаяся идея о том, что божественные уставы больше не обязательны для человека, воздействует на нравственность людей так же, как идолопоклонство. Те, кто пытается преуменьшить значение требований святого закона Божьего, наносят прямой удар по основам семьи и благоденствию народов.
Верующие родители, не соблюдающие его уставов, не заповедуют дому своему ходить путем Господним. Закон Божий не становится правилом в их жизни. И когда их дети создают свои семьи, они не чувствуют себя обязанными учить своих детей тому, чему сами никогда не были научены. Вот почему так много безбожных семей. Вот почему так глубока и распространена порочность.
Только тогда, когда родители всем сердцем будут следовать закону Божьему, они будут готовы правильно воспитать своих детей. В этом отношении требуются основательные и глубокие перемены. Родителям необходимо измениться. В переменах нуждаются служители. Они нуждаются в присутствии Бога в своих домах. Родители должны отвести должное место Слову Божьему в своей семье и сделать его самым главным советчиком, если хотят, чтобы положение в их семьях изменилось.
Они должны внушать своим детям, что Библия является голосом Божьим, обращенным к ним, и ей следует беспрекословно повиноваться. Они обязаны терпеливо учить своих детей, внимательно наставлять их, как надо жить, чтобы быть угодными Богу. Дети, воспитанные в такой семье, будут подготовлены к встрече с различными атеистическими теориями, ибо Библия станет основанием их веры, и они обретут опору, которую волны скептицизма бессильно будут смыть.
Во многих семействах пренебрегают молитвой. Родители чувствуют, что они не имеют времени для утреннего и вечернего богослужения. Они не могут уделить несколько мгновений тому, чтобы возблагодарить Бога за Его щедрые милости, за благословенный солнечный свет, за дождь, благодаря которому все зеленеет, за охрану святых ангелов, за божественную помощь и руководство, за постоянное присутствие в их семье Иисуса. Они уходят на работу, подобно валу или лошади, без единой мысли о Боге или вечности. Хотя их души так драгоценны, что Сын Божий отдал для их искупления свою жизнь, не желая допустить, чтобы они были безнадежно потеряны, они немногим более ценят его великую благость, чем животные, обреченные на погибель.
Людям, которые говорят о своей любви к Богу, надо, подобно древним патриархам, сооружать жертвенник Господу там, где они раскидывают свои шатры. Если когда-либо должно наступить время, чтобы каждый дом стал домом молитвы, то это время настало теперь. Отцы и матери должны всегда обращаться сердцем в смиренных молитвах к Богу о себе и детях своих. Пусть отец, как священник семейства, возлагает на алтарь Божий утреннюю и вечернюю жертву, в то время как жена и дети его присоединяются к нему в молитве и словословии. В таком доме Иисусу будет приятно находиться.
Из каждого христианского дома должен исходить святой свет. Любовь должна проявляться в поступках. Она должна обнаруживаться во всех семейных разговорах, проявляя себя в чуткой предупредительности, в нежной и бескорыстной взаимной учтивости. Есть такие семейства, где этот принцип поднят на должную высоту. Там поклоняются Богу, и там царит истинная любовь. В таких домах утром и вечером возносятся молитвы Богу, как благоухающий фимиам, и благословение Божие и милости нисходят на молящихся, подобно утренней росе.
Правильно устроенная домашняя христианская жизнь является красноречивым аргументом в пользу реальности христианской религии, неопровержимым доказательством для неверующих. Все могут видеть, что в такой семье действует сила, оказывающая влияние на детей, и что Бог Авраама с ними. Если бы дома так называемых христиан оказывали на подрастающее поколение правильное религиозное влияние, они стали бы мощным источником добра. Тогда они действительно стали бы светом миру. Небесный Отец обращается к каждому верующему, отцу и матери, со словами, сказанными им некогда об Аврааме. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Книга Бытия, 18 глава, 19 стих.